Привет, рефлексирующие. По середочке. Держи, Юрочка, а то не...
А что, мы уже записываем?
Ну да.
А почему темы нет?
Ну, сейчас будет поход решать, потому что, ребят, у нас небольшой коллапс. По середке, Юрочка, чтобы меня тоже было слышно. Вот. Как вы понимаете, мы плывем на катамаране. Вот. И здесь специфическая система управления катамараном. Вот мы пытаемся одновременно и рулить, и записывать подкаст.
О, утка так близко.
Да, красиво. Саш, снимай, округляй.
Сейчас.
Сейчас улетит. Вот, ребята, смотрите. Ну, точнее, кто нас слушает, видит.
Привет, утка.
Да я веду. Вот, и мы еще не согласовали тему подкаста, поэтому мы просто тут будем кайфовать. И в надежде, что мы придумаем все-таки тему, на которую мы хотим поговорить. Мы только что записали подкаст с митрополитом Павлом Бегичевым и с Анастасией Спириной. Вот. И мы еще в поезде записали подкаст. Короче, ребята, у нас мега продуктивность, как вы понимаете, как в принципе и всегда. И я вот даже не знаю, что вас волнует, ребята.
Что Саш, вы... что тебя волнует в этой жизни?
Что бы вы хотели обсудить, вывести под лупу мироздания?
Ну, последнее, что меня волновало, то, что меня перестало волновать, это были эмоции.
А что с эмоциями?
То, что мы вчера обсуждали, да. Что люди... воспринимает эмоции как призыв к действию и слишком уж доверяют своим эмоциям.
Ну да, я могу еще такое дополнение здесь дать, что когда эмоции слабенькие, как бы тут все
сладенькие эмоции.
А Юра скажет, а что же в этом плохого?
Вот, то нет, в этом ничего плохого нет, в смысле того, что ты так, ну, как бы на фоне их можешь не воспринимать. Но когда переживание очень интенсивное, то оно настолько иногда тебя захватывает, что ты как бы не можешь нормально.
Слушай,
в этот момент остановиться.
Саш, я боюсь задать тебе вопрос,
да.
Зная наши с тобой давние дискуссии по этому поводу.
Да.
Ну, как ты относишься к идее, что эмоции конструируются?
Вроде бы да.
И в этом слове вроде бы.
Как помнишь, Софья Владимировна,
вопрос-то может быть и хороший.
Идея-то мне нравится.
Ну, а что не так?
Не очень подтверждается.
Так а что? Ну расскажи, в какой ситуации она не подтверждается?
Ну, ситуация, например, когда произошло что-то вроде бы незначительное, но ты так переживаешь, как будто бы...
Хорошо, подожди. А как это опровергает мою концепцию? Согласно моей концепции, это ты сама себе сконструировала эту эмоцию. Но по незначительному поводу как раз наоборот подтверждается, что по незначительному поводу.
То есть у тебя было время обдумать,
накрутить. Ну нет, но как это не то, что обдумать. Это происходит не... так как это не это конструирование, но не проектирование. Это конструирование,
да.
Такое,
ну,
как бы
вспомнила,
на коленочке.
Был подкаст про эмоции.
Но мы сейчас, может, вырулим на что-нибудь другое.
Да.
А ты давай нас поправляй, что типа это было.
Я просто заплыли в какой-то тупик.
А просто про конструктивизм у нас был подкаст?
Да, у нас был про конструктивизм. Я как раз, собственно, вспомнила в связи с тем, что мы записывали подкаст, и ты там говорил, что счастье конструируем.
Хорошо, проехали. Ну, так, Саш, что ты скажешь на это?
Вот, я скажу на это, что оно может быть и так, но эта идея не помогает никаким образом.
Стоп, секундочку. А кто тебе сказал, что она должна помочь? Это объяснительная модель, она не помогающая. Но это мне, кстати, очень тоже странно, когда люди начинают путать объяснение и терапию. Как
кстати,
будто бы...
в последнее время тенденции таковы, что от философов ждут какой-то психологической помощи.
Как говорит наш друг,
на философских консультациях вы с богатыми людьми не заработаете. Хотя это тоже не подтверждается, ну ладно, не будем спорить.
Нет, но с другой стороны, почему нет? Есть же практика там греческой, римской философии, которая давала наставление, как жить, чтобы быть счастливым, все такое.
Но мне кажется, это вообще не философская функция. Быть счастливым – это функция какой-то житейской мудрости, опыта, смекалки, жизненных стратегий. Но Причем тут философия? Философии вообще пофиг, же счастлив человек или нет.
Ну, по крайней мере, в традиции такое есть.
Потому что, понимаешь, тут есть вот этот вечный вопрос. Вы хотите, чтобы вы были счастливы. Хорошо, а вы уверены, что быть счастливым – это реально благо с философской точки зрения? И есть теории, что вообще-то, как говорится, счастливая жизнь непродуктивна. Что с точки зрения, допустим, творчества, счастье – это не факт, что это хорошее состояние. А может быть, для творчества нужно страдать. Я не говорю, что это так и есть. Ну, я просто про то, что философия, на мой взгляд, так работает. То есть, когда ты приходишь с запросом, то запрос прежде всего деконструируется, и на его месте что-то другое образуется. Понятно, что в этом тоже есть терапевтический эффект. Но это другая терапия. Это как вот постоянная вот эта проблема, что философия работает не с тем запросом, который она получает. И поэтому, когда возникают практики работы с запросом, у меня всегда возникает, соответственно, сомнение, насколько это философские практики. Работа с каким-то сырым запросом. Я хочу разбогатеть. Или у меня болит живот. Ну и что, казалось бы, у тебя болит живот. Ты хочешь, чтобы он у тебя не болел, а ты достоин, чтобы у тебя не болел?
Но почему тогда ты спросил о том, что меня волнует? Как будто бы, видимо, здесь есть такой момент, что раз ты спрашиваешь, то предполагается, что сейчас мы с этим будем что-то делать.
Мы будем с этим делать, но не то.
Но мы будем разговаривать с этим.
Да, мы не будем пытаться снять волнение. Волнение – это симптом. Это очень хороший симптом. Например, меня волнует то, что Богомолов переименовал театр Виктюка в театр Мельникова. Не в театр Богомолова, а в театр Мельникова. Ты знаешь, кто такой Мельников?
Нет.
Вот, видишь, а он знает.
Это архитектор.
И он переименовал театр не по имени того, кто его создал, а по имени того, кто построил здание.
Ну, это странно.
Это волнует, потому что это необычно. Ты думаешь, о, за этим что-то стоит, это что-то значит.
Стоит, да.
Ну, я так думаю, что за этим стоит, видимо, заказ. То есть ему сказали: Костя, ты получишь театр, только, пожалуйста, сделай так, чтобы мы про этого Виктюка больше не слышали.
Ну,
он такой: окей, ребята, это не сложно. Я знаю, как это сделать.
В одно касание. Ваша проблема будет решена.
Да. Вот. То есть волнение – это симптом какой-то значимости. А со значимым объектом можно по-разному работать. Можно, например, его обесценить.
Ну да, да.
Допустим, ты говоришь: меня это волнует, а я тебе говорю: Саша,
о, кстати,
тебя это не должно волновать.
У меня вопрос возник про волнение. Вот этой темы у нас не было. А почему люди часто хотят скрыть свое волнение? Они боятся, что... Ну, вот, допустим, знаете, когда там перед лекцией кого-то спрашиваешь или там перед каким-то событием: ой, ты что, волнуешься? И человек начинает... Да, и человек начинает хорохориться и говорит: нет, типа...
Я не волнуюсь, я спокоен.
Ну да, да. Интересно, почему...
Это потому, что люди не хотят, чтобы их поняли.
Ценности...
А люди боятся быть понятыми, понимаешь? Это вообще парадокс.
Да.
Они жалуются, что их никто не понимает. Но они делают, я к тебе прицеплю. А они делают все для того, чтобы их не поняли.
Ну да, а зачем вот это скрываться? Чтобы...
А потому что есть опасения, что тебя поймут, тебя тобой начнут манипулировать.
Ну почему именно про волнение тогда? То есть это какой-то с их точки зрения важный момент, который дает понимание?
Ну да,
да.
Ты сразу понятно. Спроси тебя, о чем ты волнуешься, и твои ценностные установки сразу будут вскрыты, потому что волнуется человек только то, о чем, ну, что ему ценно.
Получается, если я делаю вид, что я ни о чем не волнуюсь, то я делаю вид, что у меня нет ценности?
Ну, типа, да, что я автономный.
Dead inside.
Да, я автономный, я тут, типа, независимый.
Ой, господи, забыл.
Ничего.
Сигма.
Сигма, да.
Уточка.
Сигма. Да, мы окружены уточками.
Но они иногда поближе.
А мы не волнуемся, потому что мы окружены.
Ты в теме концепции сигма?
Да, конечно.
А что ты знаешь о ней?
В первую очередь. Она же аниме-фанат.
Мне кажется, это хайповая тема.
О, да, кстати. Красиво.
Короче, я знаю, что это прообраз из американского психопата. Вот. И вообще, это такой чувак, который... Ну, главный герой. Вот. он такой немножко безэмоциональный как раз. Вот. И он стремится, его главная задача быть лучше, чем другие. Вот. Ну, в конце он там немножко сходит с ума и начинает убивать других людей.
Вот. Он же психопат.
Да, то есть Сигма – это тот, кто там переигрывает.
А как соотносится психопатия с Сигмой?
О,
потому что
думаю,
психопат
–
это же наоборот нагруженный эмоционально.
Нет.
Такой.
Нет,
очень...
нет, психопаты вообще не эмоциональные. Они практически не испытывают никаких эмоций.
Ну, не все. Там же наоборот. Есть психопаты, которые гневливые. То есть есть,
да,
холодные.
Есть,
то есть есть такие, типа, социопаты больше, кто не чувствует людей. А есть же эмпатичные. Они там плачут.
Не-не-не,
ну, в фильмах часто
плакать.
Показывают. Ну, типа, маньяк-психопат, который...
Ну, вообще, насколько я знаю, если как диагноз это рассматривают, то они как раз, наоборот, антиэмпатичные, они не понимают совершенно эмоции других.
Ну, типа, Ганнибал Лектор, как в этом, да?
Да даже Лектор, он такой более-менее симпатичный. У этого Ларса фон Триера, дом, который построил Джек, вот, там он учится как смеяться как раз, чтобы, типа, люди его не вычислили, потому что он вообще этого не понимает. У него может быть гнев и гордость какая-то, и зависть, то есть вот такого только. Соревновательную вот, какого-то источника эмоций. Вот. То есть это какая-то максимальная.
Чего Сигма становится ролевой моделью для людей? Что они притягательного находят в этом?
Ну, я думаю, это какое-то противостояние вот этому.
Потому что, с одной стороны, тут парадокс. Мы знаем, что эмоции очень высокая ценность.
А,
да. Лента в сетях переполнена рассказами про эмоции, смакованием эмоций. Типа, ты съездил в путешествие, ну что, какие эмоции ты привез? С одной стороны. С другой стороны, вот это Сигма. То есть какие-то противоречащие тенденции,
да,
что
ли,
друг другу?
Ну да, но я думаю, Сигма – это как раз попытка защиты от вот этого... переизбытка информационного поля. Это именно следствие, я думаю, интернет-эпохи какой-то.
Ну, стоп, секундочку.
Когда...
Вроде в концепции Сигмы нет идеи себя изолировать от информации. Там есть идея себя изолировать от переживаний.
Ну, так а и ты изолируешь себя и от информации, чтобы избежать каких-то переживаний. Тебе надо блокировку выстроить, чтобы какая-то информация не попала лишнюю.
Ну, я так понимаю, у него есть максимальная отделенность от других и независимость. То есть вот этот момент, это же, да, действительно противоречивые тенденции, эмоциональность.
Нет, как раз
вот
в этом нет противоречия никакого, потому что общее с другими это разум. Поэтому если ты хочешь быть независимым от других, первое, от чего тебе нужно отказаться, это от разума. А эмоции, они же все-таки больше индивидуальные. Поэтому очень можно быть эмоциональным и независимым вполне.
Ну тут как бы это разводится. То есть Сигма, он же все-таки разумный скорее.
А вот это я пока не понял, а в чем это выражается? Из твоего объяснения не было, это видно, что он разумный. В чем его разумность? Если он психопат, блин, какая разумность?
Психопат достаточно хитрый.
А хитрый не равно разумный, не равно рациональный. Трудно себе представить разумного психопата. Потому что если кто-то разумный, то значит он уже не психопат. Просто там может быть психологически неуравновешенный, но не психопат. То есть не патология.
Обсуждаем психопатов и врезаемся в детей.
Девиз нашего проекта. Обсуждаем психопатов и врезаемся в детей. Вот не врезались мы в них. Орден дайте нам за это.
Сейчас, подожди, надо теперь вырулить из этой ситуации.
А что, все, мы вырулили?
Не, мы вырулили, нам надо вперед теперь.
Я видела еще такие ролики, где, например, ну, часто это, кстати, про женщин бывает, что там, не знаю, женщина что-нибудь сказала, что там, вот, не знаю, там, условно, я сейчас очень тупой пример приведу.
Давай, что... тупой пример.
Да-да-да.
Рубрика «Тупой пример» в подкастах «Философия в большом городе».
Что там, ты, чтобы быть со мной, ты там должен зарабатывать 100 тысяч рублей, а он там скажет, типа, давай, а я не хочу быть с тобой. Не, типа, у меня есть больше, я но я не хочу,
хочу
быть с тобой.
Я не хочу быть с тобой.
Вот.
Не хочу.
Новая версия. Песня
«Аутиста». Я так не хочу быть с тобой, я не буду с тобой.
Да-да-да-да. И потом показывают эту картинку с Сигмой, что типа, вот, ну, как бы намек на то, что вот это поступок Сигмы. Типа, переиграть,
так что
показать
же хорошего?
Другим, что...
Я все-таки вот ценностный момент пока не могу уловить. Почему людям это нравится?
Ну, власть? Это то, что Андрей Иванович так, говорит, что...
По поводу власти. Достаточно очевидно,
стоять,
кажется,
что...
А условием власти является подчинение. То есть, если ты никому не подчиняешься, ты ни над кем и не властвуешь. Или это не очевидно?
Это вообще не очевидно.
Ну и второй момент. Помните, как Андрей Иванович...
логика такая. Для того, чтобы завоевать власть, нужно сначала адаптироваться к условиям. Нужно завоевать доверие людей. Чтобы завоевать доверие людей, нужно приспособиться к людям.
Не,
так,
у людей...
нет, Лерочка, назад.
Не-не-не,
да
нормально.
Застрянем,
да застрянем. Не застрянем. Ты что, переживаешь, там бетон.
Сказали, к этому острову лучше не подплывать, там может мель быть.
Почему-то назад, пора... А, я поняла, в чем секрет этих людей.
Каких именно? Сигм?
Нет, те, кто хорошо управляет катамараном.
Они
это быстро делают. А мы
гениально! Они просто...
Не, ну просто я думаю, как они вот так прямо, видишь? Потому что мы начинаем плыть медленно, и мы сразу поворачиваем. А они не поворачивают, они прямо еще какое-то время плывут. А они, оказывается, просто быстро это...
Нет, это не наш вариант.
Ой, так, Юр, подожди.
Пропустим, просто ничего не делаем.
Давайте посидим.
Да.
Вот. И про чем...
Ну, каким образом можно получить власть над кем-то, если ты не адаптируешься, не приспосабливаешься к этому кому-то?
Ну, смотри, люди, допустим... тебе скажут, ну, на харизме, понимаешь, у нас же люди в это верят.
А
типа,
харизма?
Я такой харизматичный.
А что, харизма помогает власть что-то завоевать?
Я думаю, многие люди, да, думают.
Не,
да.
Ну, мало ли что они думают, а реально есть
ну,
такие
реально
примеры?
Нет.
Если человек приходит из другой системы, например, какой-нибудь Сталин, приехавший из грузинского села в Петроград и поставивший целью там стать альфа-самцом и всех себе подчинить, сколько лет изворотливости, подхалимажа, лизоблюдства, прогибания под всех и вся... Чтобы
я думаю, люди,
спустя
ну,
годы заявить о себе.
Это не показывают. Люди примерно мыслят, я так понимаю, как в кино. Знаешь, пришел, раскидал всех, и его все полюбили.
Ну да, тут смотрите,
то
я еще
вот
что
вот
думаю.
Вот так вот очень, в ускоренной съемке.
Я довольно часто встречаюсь с тем, что люди путают эффект и...
Дефект.
Ну и как бы реальное действие.
Ему говорят, ты дефективный, а он думает, о, я эффективный.
То есть, например, допустим, они видят, что Сталина там, он создает такой эффект, что люди там плачут после его смерти, что они там готовы на него молиться и думают, о, вот сейчас вот что-то похожее происходит, значит, у меня есть власть.
Да.
Типа, кто-то на меня внимание
умер,
обратил.
А люди все плачут, у меня есть власть.
Ну, типа того, да, да. Вот. Это же вот то, что мы обсуждали тоже в поезде, что люди достигают какого-то эффекта, например, признания легкого, быстрого, и им кажется, что в принципе все уже
хорошо,
случилось.
Но вот
ребята,
такого,
легкого признания не бывает.
Такого признания может достичь Сигма, как ты его описываешь. Кому он вообще может быть интересен?
Ну, подросткам, например.
Ну, а в чем секрет, я все пытаюсь понять. Вот он никем не интересуется, никто ему не нужен. А с какой стати он-то кому-то нужен?
Ну, потому что это же ролевая модель, что они такие, ой, и я так могу, я тоже так,
так а почему,
хочу.
А почему они тянутся к этому? Почему ну, им хочется не быть, ой, точнее, почему
ну, слушай,
им хочется, Юр, чтобы
а
им никто был не нужен?
А ты понимаешь вот это то, что Андрей Иванович говорит про ботов и тех, как бы, тех, кто над игрой и ведут какую-то свою
нет,
игру?
Нет, я этого не понимаю.
Но я вот думаю, Сигма
да,
воспринимают как такого...
Сигма – это антибот.
Ну, во-первых,
но
это антибот.
Ты его описываешь как абсолютного бота. Абсолютного. Который полностью запрограммирован вообще. своей ролью.
Ну, он-то так
можем здесь себя.
Так, Лера, обратите у нас другая внимание. Еще задача.
Вот. А второй момент, что Сигма, опять же, это эффект создает, не факт, что так на самом деле. Скорее всего, так и есть. Ну, точнее, так этого нет. Что он как будто бы над схватками. То есть он над...
А, ну вот это я понимаю.
Над...
Но для того, чтобы быть над
схватками... Чужими играми.
Но для этого не обязательно быть Сигмой.
Не, ну... Саша говорит правильно, что есть это, что это как вариант, какой-то сценарий. Нам показывают образ. Ребята, вот вы ходите с покерфейсом.
Слушайте, у меня такой вопрос. А если он ни от кого не зависит, откуда он ресурсы берет?
Ну, виртуальные, видимо, какие-то ресурсы. Если верить Андрею Ивановичу, как те же зеты подпитываются в сети, они в каком-то...
Значит, он зависим.
Да,
он зависим, но это не такая зависимость, потому что, я так понимаю, офлайновая зависимость, она, а, слишком очевидна, и она, б, ну, детерминирована сильно.
Ну, а если ты в сетях зависим, что, это менее детерминировано?
Ну, я думаю, в сознании субъекта это менее детерминировано, то есть это не очевидно, что, например, листая ленту, ты зависишь от, или слушая, там, на... Найдя паблик «Философия в большом городе» и периодически
нет,
заходишь...
Нет, но если ты найдешь паблик в большом городе, ты не будешь от него зависим. Наоборот, ты освободишься. Это доказано многократно.
Конечно, конечно. Во-во-во-во. Ребят, слышали манипуляцию? Вот. И понятно, что если ты периодически листаешь... Или даже, как вот, допустим, как это у тебя бывает, что ты ищешь в Ютубе судорожно кого бы послушать... Ну, человек скажет, ну я же сам контролирую этот позыв свой. Я могу заходить, а могу не заходить на паблик или
YouTube. Надо спросить его, скажи, а ты пробовал хоть сутки не заходить?
Не, они скажут, не, я делал такой челлендж, вот я неделю не заходил. Вот, я молодец, у меня стальная воля. Ну, понимаешь, я думаю, это примерно так работает. Не думаю, что там какие-то сильно сложные процессы в этот момент происходят.
Ну да, и ты так говоришь, как будто бы существуют какие-то реальные сигмы, которые живут свою сигматическую жизнь.
Существуют как образ.
Как образ, ну, да.
Да. Вот я и пытаюсь этот образ понять.
А понимаешь, не предполагается, это же мем, это же не предполагается, что он имеет какое-то развитие. Да, не то, что даже 100%, просто развитие. То есть, как бы, он живет...
Там как бы не нарисовано в том, что...
Ну, не, я так понимаю, сигма – это как раз максимальная консервация. Ну, вообще, если даже этот образ рассматривать.
Ну, да, да. Вот, то есть, это же фрагмент просто. Он не может как прям реальный персонаж рассматриваться.
Нет, ну хорошо, речь идет о реальности. Точнее, какая-то квази-реальность у него есть, как произведение
Давай
искусства.
Давай развернемся.
Сейчас чуть отдохнем.
И отдохнем. Я прошу, чтобы мы туда, не к берегу.
То есть ты предполагаешь, что все-таки есть какая-то схема?
Я исхожу вот из чего. Что если я, например, придумаю какую-нибудь херню, и назову это лямба, и скажу, лямба – это вот когда у человека, знаешь, у него левое плечо чуть выше правого, у него квартира на нечетном этаже, и он еще в детстве ходил... в садик, который был на соседней улице, то из этого не будет, ничего не получится, никакого мема, потому что это не целостная, а рандомная просто совокупность факторов. Но то, что ты описываешь, если это популярно, если для людей это привлекательно, следовательно, там есть какая-то логика. Иначе это не будет тянуть к себе. Согласны
логика,
с такой?
Да. Логика, да, понятно.
Вот, соответственно, есть. Я пытаюсь эту логику понять. То есть, как это устроено, как это работает. Почему вот такая, ну, например, на мой сторонний взгляд, совершенно непритягательная фигура может для кого-то быть притягательной.
Ну вот, кстати, давайте вспомним все-таки конкретный пример, который стал, собственно, этим мемом. Это фигура Райана Гослинга.
А, да, есть еще.
Который, ну, типа, подходит под эту сигму. И посмотрим те роли. Мы просто недавно смотрели «Бегущие по лезвию», которая что-то там 17-18, ага. Ну, короче, вот эти с циферками. Я не знаю, в чем там разница между этими версиями, там, которые, видимо, есть их несколько.
Ну, есть старый.
И что там происходит? Что мы видим? Что как раз происходит какая-то дичь вовне. И Райан Гослинг, он такой смотрит на это все.
Да.
Такой, и что, типа? Ну, ребята, вы тут резвитесь, делайте, что хотите, но на меня это вообще не производит никакого впечатления.
То есть идея ровности.
Ровность, да, то есть...
Вот это мне уже более понятно.
И вы там можете
особенно
убивать
младенцев.
Особенно по
контрасту с какой-нибудь турбулентностью,
да,
с лобильностью,
да.
Психики.
Ну, немножко, знаешь, сигма – это немножко как капибара в культуре. То есть капибара – это в мире животных, а сигма – это в мире людей.
Но единственное, что все-таки...
Ну, только единственное, капибара все-таки более как-то благостная.
Ну, те аспекты, которые Саша раскрывала, они не подходят к капибаре, потому что капибара, она не является независимой.
Ну,
ей не все равно на других живых существ. Она интересуется, она готова и с радостью взаимодействует со всеми. То есть это какой-то, получается, в одном отношении и аналог, а в другом противоположность.
Ну, да, да.
Это злая капибара такая.
Не, ну почему злая? Вроде как бы в твоем описании злости
не было. Нет, там ровная. То есть капибары, знаешь, которые плюют, а ей пофиг.
Все равно, как правило, вот да, я вспомнила про Гослинга, еще Драйв, его фильм, где прям он
вот
такой каноничный.
Вот, кстати, Драйв говорят, вот это.
Да, у него там сквозной везде во всех. Я так понимаю, это реально.
Кстати, хочу, девочки, вас обрадовать. Я не смотрел ни то, что ни одного фильма, даже ни одного кадра с Гослингом.
Нет, ты врешь. Ты «Бегущая по лезвию» смотрел. Мы смотрели на выезде в
Мы смотрели на выезде в Ростове там одну минуту, и там Гослинга, по-моему, как раз не было.
Так, ну это не важно сейчас.
Не, ну ты же видел самого Райана Гослинга отдельно.
Фотографии, да, его там в Каннах или где он там бывает.
Фотографии, отлично.
Вот, то есть он всегда находится в какой-то хреновой среде.
Да, да.
И как бы он... понимает, скорее всего, что эта среда хреновая.
Короче, сигма – это защита от постмодерна.
Да, кстати, похоже.
А вот это уже интересно.
Это образ как бы...
То есть это модернистская реакция на постмодерн?
Да, кстати. Ну, не... А хотя, наверное, модернистская.
Модернистская явно не традиционалистская, потому что традиционализм...
Слушай, модернисты, они все-таки яростно отстаивают. Я думаю, это...
Так это форма ярости.
Да?
Конечно.
Ну да, у него же там есть принципы.
Да нет, блин, давай справа обходи.
Вот, у него там есть принципы, и он идет, типа, такой, разруливает все ситуации, как раз вот эту всю дичь, которая вокруг происходит, и уходит.
Ну, да.
Такой, вот, навел порядок.
Ну, то есть он все это делает, но как бы невозмутимо.
Ну, нехотя, да. Как бы, типа, я делаю вам одолжение.
Вот это я как раз очень хорошо, вот эту часть образа я очень хорошо понимаю.
Я делаю вам одолжение.
Ну, опять же, вот смотрите, видите, как вы соскальзываете. Начинаете вроде со здравия, заканчиваете за упокой. Это не обязательно одолжение, это просто некий, допустим, такой склад характера.
Ну, да.
Темперамент, может быть, хабитус. Типа, ну, а что? А что кипишить-то, собственно говоря? А с какой стати по каждому поводу эмоциональная реакция должна быть?
То есть, это, да, то, что от тебя требует часто.
Да. Что мне написал наш друг Александр Горьков. Что-то меня спросил, как дела. Я ему ответил, он пишет, у вас все нормально, вы как-то безэмоционально отвечаете. Я думаю, пишу ему, Саш, я что, красный девица тебе эмоционирует?
Но это уже эмоционально.
Да. Может, Юра Сигма у нас?
Да нет, я думаю, нет. Но я не под все признаки.
Нет, не, да, не под все подходит. Потому что у него нет вот этого, как бы встать над ситуацией. Вот. Переиграть кого-нибудь.
Да, что-то там. И вот это, что мне никто не нужен, а я всем нужен, это какая-то очень
умная фигня.
Неудачная шутка. Не шути так больше.
Кому как.
Ну вот, как раз получается, что сигму не волнует слишком интенсивные эмоции.
Ну, тогда понятно. Тогда его как бы прелесть ясна, потому что, я думаю, излишне интенсивные эмоции – это действительно проблема современности.
Да.
Я вижу это как проблему почти всегда. А, конечно, я допускаю, что может быть отсутствие эмоций проблемой, но это все-таки в меньшей степени проблема, чем их наличие.
Ну, да.
Потому что эмоции, вообще, честно говоря, они человеку-то не всегда и нужны. Есть просто некое ожидание эмоций по любому поводу. Но я думаю, это наследие сентименталистской культуры. И если мы, допустим, где-нибудь в 17 веке бы.
Это, кстати, наследие даже и актерской культуры, то есть где актеры нам задают модель. Мы смотрим фильм, и там мы видим, что мы видим.
Вот
там
вам специально такие... воспитали
вот
Гослинга.
Вот вам Гослинга, да, выросли.
Который по-другому живет. Не хочет он эмоций, хочет он спокойствия.
Ну или Богомоловский, кстати, то же самое.
Вот тема, которую мне зарубили. Спокойствие духа в тревожное время.
А, ну вот.
Я же хотел на примере Семена как раз раскрывать ее.
Ну давай раскроем, у нас еще есть целых 10 минут.
Ну, смотрите, все очень просто. От чего возникает турбулентность, вот эта нестабильность эмоциональная? От того, что в голове есть какие-то две идеи, которые друг другу противоречат.
Давайте остановимся.
Например, вот как в кейсе Семена, что надо сидеть на уроке тихо, и в то же время все болтают.
Ребята, посмотрите подкаст с Семеном, я дам ссылку.
Ура! Смотрите.
И, по сути... проблема возникает там, где происходит попытка обработать слишком много информации. А ты, например, можешь как поступить? Допустим, тебе сказали молчать, а все вокруг болтают. Ты молчишь, а все болтают. Ну и что, тут же нет какой-то серьезной проблемы. Или, допустим, все болтают, и ты болтаешь. А, ну тебя выгнали из класса.
Иди в столовке посиди, поешь.
Ты в следующий раз не болтаешь, а молчишь. Смотри ситуацию номер один. То есть, может быть, секрет Сигмы именно в том, как раз, что он очень адаптивный.
Однозадачный.
И что он умеет отбирать какую-то значимую характеристику ситуации, не пытается на все характеристики одновременно отреагировать. Ну, это очень мудрая тогда идея. Единственное, меня смущает, почему она с идеей независимости склеивается. Потому
это
что, казалось
может быть,
бы,
и на нее уже нацепили,
кажется,
спроецировали.
Да. Кажется, это взяли, что-то какой-то неудачный гибрид сделали. Потому что идея независимости – это что-то типа романтического героя, Печорин, Онегин.
Да.
Но эти же ребята не Сигмы, ни вообще ни капельки.
Угу.
Вообще ничего похожего нету.
Угу.
Потому что они... тут понимаешь, в чем прикол? Они... стремятся к независимости именно потому, что они максимально зависимы. И зависимы они в первую очередь от своих эмоций.
Да, да. Но
для человека малоэмоционального, я думаю, проблемы зависимости и независимости вообще не существует. Потому что логически, ну вот сами как хотите, спорите со мной или не спорите, логически, рационально в зависимости ничего плохого нет. Зависимость негативно переживается только эмоционально. Соответственно, если у тебя эмоциональная, очень ровная ситуация, то есть ты либо управляешь своими эмоциями, либо они у тебя по жизни такие слабенькие, что они тебя не беспокоят, по сути, что есть зависимость, что нет зависимости, какая разница-то?
Ну, как у человека, у которого мало эмоций, я, в принципе, подтверждаю, я вообще не понимаю вот этого.
Может, ты Сигма? А, нет, тоже подкат первая часть не подходит.
Ну да, у меня, во-первых, ну ладно. То есть я не ощущаю вот этой проблемы, когда люди говорят, ну это же зависимость.
Ты чё?
Думаешь, да. И что, ну да, ты думаешь, что, ну окей.
Ну видишь,
мы все зависимы,
видимо,
как бы, да.
Есть представление каких-то плохих зависимостей, условно, ну то есть вот эмоциональных зависимостей, когда тебя там тащат.
Вот, так я и говорю, что, видимо, когда говорят про зависимость со знаком минус, имеется в виду именно эмоциональный аспект.
Да, да, а другой аспект, он в этом образе не раскрыт. Поэтому, ну, зависимость, например, от
каких-то...
Да, социальная. Там социальности нет практически. Вот.
Это плохо.
Да.
Это минус. Давайте напишем Райану Гослингу недовольное письмо. Требуем повысить уровень социальности.
Потому что там он как раз наоборот ни с кем не общается, там ни в какие правила не соблюдает, которые ему предлагают. Вот. Соответственно, предполагается, видимо, зрителям, которые это смотрят, что вот плохих зависимостей нет, другие не даны, ну, значит... Нет зависимости как таковой. Вот это хорошо. Но понятно, что на самом деле, если,
как всегда, дурят.
Да, если реконструировать даже вот этот образ Райана Гослинга, понятно, что у него есть там какая-то логика, почему-то он делает вот это, а не вот это, но просто это вообще никак не показано. Почему так?
А, так это вот и есть
тогда
мечта.
Они додумывают.
Мечта современного человека о загадочности еще одна.
Да, да.
Как я тоже мем недавно прочитал. Загадочная женщина – это та, которая загадит жизнь любому.
А то, что, о, я, кстати, знаю, это подтверждается.
Это еще не все. А то, что не загадит загадочная, то догадливая женщина.
Да-да-да, подтверждаю. Те загадочные женщины, которых я знаю, они именно так и
это поступают. Будет тема следующего подкаста. Загадочные женщины, которых
не,
я
меня
знаю.
Это не интересно. Это тебе надо с Горьковым записывать.
О, это
круто. Он любит про женщин.
Да, с Горьковым запишите про разновидности женщин. Там уже составил. Да.
Составил?
Ну да, список.
Ну, короче, получается так, что сигма – это какой-то очень противоречивый конструкт. То есть, с одной стороны, там есть явно хорошие моменты, а с другой стороны, они перемешаны с какой-то дурью.
Mm-hmm.
Но это, видимо, какая-то вообще особенность искусства наших дней.
Да.
Что каких-то вот простроенных целостных образов, как были в классическом искусстве, нету, а есть какие-то кентавры, как ты любишь.
Да-да-да.
Кентавр,
ну, да.
Спокойствие и асоциальность.
Хотя... Я думаю, это опять же происходит из-за того, что, например, даже если создавался, если действительно сигма создавался как модерновый образ изначально, и он был такой чистенький, а потом постмодернисты пришли и...
Ёршик, как ёршик для унитаза.
Да,
его задача чистить, а вместо этого он больше пачкается и потом сам пачкается. Простите за это.
Интерпретировали и, короче, добавили своего, еще люди вкинули проекцию.
Да, ну, постмодернисты, они же хитрые ребята, они как работают? Они не спорят, они не опровергают, они говорят, классно, давайте просто добавим еще вот это.
Да, и это будет классный образ.
И потом ты смотришь то же самое, но, скажем, в каком-то розовом шарфе, как этот персонаж Роберта Де Ниро из фильма «Звездная пыль».
А, не, я не видела.
Не видела? Саш, ты видела? Вот это, мне кажется, очень хороший образ постмодернизма. Да вы наверняка знаете,
я видела этот фильм.
Все мемы обошел.
Когда капитан
пиратского корабля, который переодевается в женское платье, там с веером, накрашенный, танцует. Вот, и боится, что его команда разоблачит. А команда вся знает, что поэтому. Ну, короче, надо сказать так, что, наверное, не надо подражать сигмам так, как их показывают. Потому что так, как показывают сигмы, это не настоящие ребята сигмы, это все неправда.
Ну да, мы разоблачили сигмы.
Таких не бывает. Да. Я думаю, бывает на самом деле два типа сигмоподобных существ. Первые – это асоциальные вот эти одиночки, которые ни от кого не зависят, но они, скорее всего, не будут спокойными и ровными.
Да.
А, скорее всего, будут они невротиками.
Ну да, но это вот как бешеными. Раз этот американский психопат, который на самом деле очень зависим.
Да, то есть на самом деле никакой не сигма
получается. Да.
И второй вариант – это действительно спокойные, малоэмоциональные, ровные люди, которых ничем не выведешь из себя, но, скорее всего, их ничем не выведешь именно потому, что они очень глубоко в социальности.
Ну,
и
да.
Они знают прекрасно, что вот эта херня произойдет, ничего страшного, меня подстрахуют вон те. Мы позвоним дяде Армену из МВД.
Ну, ты помнишь, как в «Ирландце», по сути, тот же Де Ниро?
Ну, там он плохо кончил, конечно.
Ну, в целом, там была очень высокая степень понимания.
Ну, он, кстати, похож на сигму.
Ну, он, кстати, там не был безэмоциональным. Он там весьма в некоторые моменты эмоционировал. Единственное, что он явно был флегматиком там.
Ну,
то есть,
да,
может быть, еще путают сигму, блин, с флегматиком?
Ну, может быть, и так. Не, ну слушай, когда мы смотрим все-таки те же сериалы Богомолова, мы же понимаем, что вот эта безэмоциональность актерская, она же специальная, Богомолов,
да,
ее привез.
Да, и у Богомолова привез... она не со знаком плюс.
Да,
главное.
Да, вот.
Потому поэтому... что как он сам
но
играет
это же тоже
в сериале. По сути, это в принципе очень похоже на сигму, с одной только разницей, что это показано как нечто мерзкое.
Да.
А сигма, я так понимаю, все-таки как положительный образ.
Ну, может, он амбивалентный.
Ну, скорее положительный.
Ну, скорее, ну, по всем рассказам.
Да.
Что... И тем более люди хотят этому подражать. Я что-то сомневаюсь, что кто-то посмотрит сериал «Кеша должен умереть». Я хочу быть вот таким.
Да как знать?
Я хочу быть тряпкой, которая бегает по женщинам. Класс.
Я хочу, чтобы меня отравили грибами. Ой, мы пересказали весь сериал.
Да я думаю, кто хотел, из наших уже посмотрели.
А из не наших? Ты что, про не наших совсем уже не думаешь?
Ну, а те, кто нас слушает, они уже наши.
Людей, которые они только собирались наши. Смотреть, те же должны умереть. Ну, мы, ладно, мы не в
Ну, ничего, сети, ребята, ладно. Там интересно.
Там есть другие сюжетные повороты, там есть сутка, интересная сцена.
Сутка?
И а с гусями есть.
И когда там павильон... На озере там тоже хорошая сцена. Правда, там таких сцен нету, но интриговать-то не грех.
Я такая, что-то хотела задать вопрос, а где это было?
Я специально для тебя
я
говорю.
Я поняла. Ребята, нам пора причаливать.
Ничего подобного, у нас еще дофига времени.
А, ну тогда нам пора заканчивать подкаст.
Скорее, да.
И мы еще
Потому
чуть-чуть...
Потому что, ребята, одновременно грести катамаран и записывать подкаст, да. Это уже труд.
Да, да, да.
И поэтому...
мы хотим покайфовать еще.
Поэтому так что, всем привет.
Да, до встречи в следующем подкасте.
Если Райан Гослинг нас слушает,
привет.
Что-то
Hi. Ему. Привет. Hi, baby.